Мир вам, дорогие братья и сестры. Вот сидел и думал, представляться или не представляться. Вроде совсем недавно я был у вас, много знакомых лиц. Да, ну, может быть, детки растут, уже меня не узнают. Меня зовут Виталий, фамилия моя Еременко. Я живу в Кишиневе. Здесь я в гостях. Мне кажется, совсем недавно был у вас. Совсем недавно. Только вот со мной нет календаря, я не могу вспомнить, когда... Передо мной стоит очень сложная задача, сложнее, чем у проповедников, которые говорили до меня. Сложность задачи моей заключается в том, что мне нужно накормить сытых людей. Сколько у вас утром было проповедей?
Три.
И вечером две, уже пять. Вот шестая проповедь. Ну, расскажу вам один случай. Пришел в гости один мужчина, и его пригласили сразу к столу. Он говорит: спасибо, я не голодный, я ничего не буду кушать, я не голодный. Но его очень любезно уговаривали, и он сел за стол. И когда закончился ужин, один из детей подошел к маме и говорит: мама, к этому дяде в голову поместилось 21 вареник. Он сказал, что я сыт по горло. А вот еще поместился 21 вареник, он считал. Если у вас уже вот так вот полно, точно, что место еще осталось в голове. Вот проверьте. Если хорошо поищете, то место найдете. И еще для одной проповеди. Чтобы определить тему мою, мне нужно будет задать несколько вопросов. И ваши ответы помогут мне сформулировать мою тему. Вспомните, какое на земле в Священном Писании описано самое большое или самое великое поощрение, или же как Бог почтил самым великим образом живущих на земле людей. Их было очень мало, сразу скажу. Вот сыновья Завидеевы просили, простите, не сыновья, а мама их просила, чтобы вот эти два сына сели один по правую сторону, один по левую в Царстве Небесном. Христос это не пообещал. Он сказал, это Отец Небесный рассудит. Ну, то есть они замахнулись на вот такую награду великую. А какая на земле осуществилась самая большая награда, вот как вам кажется, для людей, живущих на земле? Ну, жертва Христа всем абсолютно доступна была, да. Ной – это, наверное, и его семейство – это спасение от смерти. Я уверен, что у каждого из вас есть много историй, когда вас Бог спас… Нет, простите, не у каждого, у многих есть истории, как Бог вас спасал от смерти. И меня не раз Бог спасал. Я был в авариях, не в одной аварии, где я чудом оставался жив. Так я считаю до сих пор. Ну, скорее всего, это более-менее такая уже распространенная награда. А вот есть награды, которых так мало было на земле. Я вам подскажу. Ну, всего две награды такие Бог раздал. Ну, это чересчур. Как американцы говорят, too much, да? Что же это за награда? А ну, вспоминайте. Тяжелый вопрос. Ну, я вам напомню. Одной такой награды удостоился пророк Илия. А второй кто? Енох. Совершенно верно. А что это за награда? Они живыми были взяты на небо. Ну, вы согласны со мной, что это вот самая большая награда из тех наград, которые люди получили, живущие на земле? Согласны. Ну и я так думаю. Так вот. Моя тема будет называться «Величие Еноха». Ну вот почему Господь Илию достоил такой награды, нам понятно. Илия мертвых воскрешал. Илия такими великими чудесами обладал. Ну вот 50 человек подошли к нему. Он сказал, пусть огонь с неба сойдет и попалит всех. И сгорели моментально 50 человек. Илья помолился, и написано, не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. Потом опять помолился, и небо дало дождь. То есть это великий был пророк, великий человек. И вот за это величие Господь удостоил его такой вот великой-великой награды. А что сделал Енох? Вы понимаете, что награда, она соответствует, наверное, соответствует подвигу. Не может быть такое, что за какую-то мелочь будет какая-то огромная награда, или за какой-то великий подвиг совсем незначительная награда. Такого не бывает. Вот о Енохе написано несколько текстов Библии в начале и несколько стихов в конце. Совсем-совсем мало. Намного больше написано об Иуде, намного больше написано о Навуходоносоре, намного больше написано об Ахане. Если вы возьмете даже негодных людей Библии, о них намного больше написано, чем об этом великом-великом человеке. И вот я задал себе вопрос, чем отличился Енох за свою короткую жизнь? Почему я назвал ее короткой? Он прожил много, 365 лет, но относительно своих современников это была очень короткая жизнь. Это была 1/3. Ну, давайте мы посмотрим. Я себе выписал. Адам прожил 930 лет. Сиф прожил 912, Енос 905, Кайнан 910, Мафусал 969. Ну, то есть, если мы уберем одну цифру и приблизим примерно к нашему времени или к нашей продолжительности жизни, ну, кто-то прожил 93, 91, 97, это реально, вот такая продолжительность жизни, то Енох прожил 1/3, 35-36 лет. Что сделал такого необычного Енох, что сделал такого великого Енох, что он удостоился такой награды? Почему я об этом стал рассуждать? Как-то мне стали подряд попадаться публикации против Еноха. И меня это немножко насторожило. Я почувствовал, что против Еноха идет какая-то активная борьба со стороны сил зла. Посетил я одного человека. Он пригласил меня к себе домой. Он интересовался Библией, пытался ее изучать. К нему люди приходили, которые помогали ему изучать Библию. И вот когда я с ним познакомился, оказалось, что у него много неправильных понятий в Библии или о Библии. И он меня пригласил к себе домой, чтобы немного пообщались. Когда я зашел, у него огромная стопка журналов лежала в сторожевой башне. И он стал мне задавать некоторые вопросы. Я чувствую, что вероучение свидетелей Иеговы вот в этих вопросах, я ему говорю так, что вот эти вот журналы на тебя оказали влияние. Он говорит, а разве они плохие? Я говорю, давай мы вот возьмем первый попавшийся журнал, вот любой вот возьмем, откроем любую статью и прочитаем от начала до конца, любую. И с тобой обсудим на основании Писания. Хорошо? Он говорит, давай. Братья и сестры, я открываю журнал, и там написано, Енох умер. Я так, знаете, засмеялся. Думаю, ну вот какая новость. И говорю, давай прочитаем с тобой статью. И в этой статье было написано так. Действительно, Библия говорит, что Енох не увидел смерти. То есть, он лег спать и умер, и не видел смерти. Ну, вот так вот написано в этом журнале. Мы стали листать, и, знаете, у меня вот это в сердце отложилось. Затем встретилась публикация, был такой Ярославский. Он во время Сталина возглавлял союз воинствующих безбожников. Я думаю, дети не поймут эти трудные слова. Значит, это была группа людей, которые активно очень и агрессивно восставали против Бога. И они так и назывались «Союз воинствующих безбожников». И он был их председателем. И он написал книгу, которая называется «Забавная Библия». И начинается «Забавная Библия». Он дни творения пропускает, он пропускает все родословные, грехопадения. Там он ничего интересного не нашел. Знаете, с чего начинается? Енох ходил пред Богом, и он начинает высмеивать Еноха. Знаете, вот когда стали попадаться эти публикации, я задал себе вопрос, чем Енох мешает вот этим нечестивцам? Почему вот они не трогают Авраама? Почему для них великие такие пророки, как Исаия, Иеремия, не представляет интереса. Вот этот вот Енох, о котором написано всего пару стихов, мы сейчас их прочитаем. Чем они так заинтересовали вот этих врагов Божьих, врагов церкви, что они так много о нем пишут, так мало написано о Енохе, а так много о нем пишут. Давайте мы прочитаем, что написано в Слове Божьем о Енохе. И когда я вот столкнулся с этими публикациями, их было немало, вот этих публикаций о Енохе, и они заставили меня задуматься серьезно об этой выдающейся личности. Давайте мы прочитаем, что здесь написано о Енохе. Мы будем читать из 5 главы книги «Бытие» и из 11 главы послания к евреям. Здесь очень мало написано. Вот это все, что вы встретите в Библии о Енохе. «Бытие» 5 глава. Давайте мы прочитаем вот действительно все, что о нем написано. С 18 стиха. «Иарет жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иарет жил 800 лет, родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». И все, и дальше уже с 27 стиха написано про Мафусала. И еще давайте мы прочитаем с вами из послания к евреям, из 11 главы, 5 стих. Всего лишь один стих о нем говорит. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». В чем величие Еноха? Почему он стал рядом с Ильей? Почему он удостоился такого высокого статуса, такого великого звания? Вот у него есть одно единственное достоинство, о котором написано. «И ходил Енох пред Богом». Вот это и все. Неужели это подвиг? У Максима Горького есть одно произведение. Я не буду говорить, как оно называется, но в этом произведении есть очень такая яркая цитата, которая сегодня на слуху у многих людей, которой многие пользуются. Она звучит так, что в жизни всегда есть место подвигу. Всегда. Оказывается, ходить перед Богом, братья и сестры, это подвиг. Совершать великие дела, как Илия, мертвых воскрешать, совершать великие чудеса и знамения, истреблять людей группами, большими группами, не прикасаясь к ним одним словом, молитвой останавливать дождь или же не спосылать дождь. Вот это все можно приравнять к одной простой фразе. Ходил перед Богом. Вот чтобы нам глубже понять вот эту фразу, что значит ходить перед Богом, я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели несколько антонимов. Что такое антонимы? Это слова противоположные. Вот если Енох ходил пред Богом, что является противоположностью? Это ходить пред людьми. Я хотел бы, чтобы мы немного с вами порассуждали об этом, и нам легче будет выстроить вот эту вот противоположность жизни пред людьми к жизни перед Богом. Вот о жизни пред людьми в Писании много написано. Как жить перед Богом, об этом написана вся Библия. Мы об этом не сможем сегодня с вами очень много порассуждать, потому что все проповеди, без исключения, говорят о жизни пред Богом. Но вот есть конкретные тексты, где написано о жизни перед людьми. Давайте мы их с вами почитаем и немного об этом порассуждаем. Давайте откроем Нагорную проповедь Иисуса Христа, 6 глава Евангелия от Матфея, сначала. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Здесь говорится о добрых делах. Вот вы заметили, что предыдущая песня хора была о делах, что вера без дел, да? То лишь звук есть пустой. И молодежь перед хором тоже спела песню о делах. В нашей жизни весла – это дела. И вот молодежь говорит, что я бросил весла, и парус благодати несет меня. То есть о делах много сейчас рассуждают. Кто как их понимает, вот так о них и пишет песни и стихи. О делах есть много поговорок, о добрых делах. Есть такая знаменитая поговорка. Если хочешь нажить себе врага, знаете, как дальше? Сделай ему доброе дело, сделай ему добро. А как ты наживешь себе врага? А очень просто. Первый раз ты ему сделаешь доброе дело, он тебя сердечно поблагодарит. Второй раз ты сделаешь, а третий раз он подумает, что ты ему уже должен сделать доброе дело. И если ты не сделаешь, то ты уже будешь виновен. Он уже будет обижаться, он будет ждать. И вот многие люди к добрым делам очень относятся с опаской. Но апостол Павел говорит, чтобы наши упражнялись в добрых делах, он говорит в послании к Титу. А еще он говорит о том, что мы созданы на добрые дела. Но как их нужно исполнять? Вот написано, чтобы, третий стих, у тебя, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Вы представляете себе? Вот если буквально это исполнить, вот когда ты одной рукой полезешь в карман, чтобы сделать доброе дело, вторую прячь, она даже не должна знать, что ты делаешь. Рука. Скажите, приятно нам, когда люди нас благодарят за доброе дело? Вот когда мы сделаем какое-то доброе дело. Приятно, правда? Ну, мы как-то даже стимулируем наших детей и учим их. Говорите спасибо, благодарите. А Господь говорит, а ты этого не жди. Потому что если ты, только вот сделав доброе дело, где-то в душе будешь ожидать благодарности или скажешь, ух, даже не поблагодарил. Какой невоспитанный человек. Таким людям неприятно делать добро. Вот если где-то в душе будешь ждать добра, Господь говорит, это жизнь перед людьми, а перед Богом другое. Одну руку прячет другой. Вот вообще, чтобы ничего никто не знал. Нередко я был курьером в добрых делах. То есть подходит ко мне человек и говорит, пожалуйста, вот передай, пожалуйста, от меня доброе дело вот этому человеку, но с одним условием, чтобы он не знал, кто это сделал. Я говорю, а почему это так принципиально? Он говорит, я хочу иметь награду на небесах. Я не хочу, чтобы он меня поблагодарил. Для меня намного важнее, чтобы Бог меня отблагодарил, чтобы Бог оценил это, а для этого спрячь. Вот захочет другой человек как-то это опубликовать, пусть опубликует, а ты сделай так, чтобы правая рука твоя не знала, что делает левая. Есть одна, как это сказать, я не знаю, вот как у вас, и я боюсь неправильно выразиться, есть одна рациональная методика церковных пожертвований, в которой пастыри наставляют друг друга и говорят, если ты хочешь, чтобы в твоей церкви увеличился сбор, нужно раздать в начале года людям анкеты, и чтобы они написали, ну вот вы знаете свои доходы примерные, мы сейчас не говорим о каких-то, вот, о каких-то стрессах, о каких-то там проблемах, мы примерно знаем свой годовой доход, напишите в анкете, сколько примерно вы планируете пожертвовать в церковь. Никакой корыстной цели здесь нет. Просто пастор хочет спланировать бюджет церковный на год. Ну, нормально? Нормально. И говорят, в два раза увеличивается сбор. В два раза. Вот без анкеты одна сумма, только раздал анкеты, сразу вдвое больше. Сразу. Друзья, немножко это как-то меня смущает, потому что здесь начинается уже борьба. Добродетель это делается перед людьми или перед Богом? Как бы сделал Енох? Ну, если Енох был бы правша, то, наверное, левую руку он бы засунул в карман, правда? Вот это перед Богом, чтобы никто не видел, никто не знал, причем максимально это сделать. Я не считаю, что это принцип, который нельзя нарушить. Нет, бывают разные ситуации, бывает, надо сделать доброе дело открыто, кто-то в больнице лежит, надо прийти посетить, у кого-то серьезные проблемы, например, с домом, какое-то несчастье случилось, нужно прийти помочь, это нужно сделать открыто, не нужно делать только те дела, которые ты должен скрыть, но нужно, делая добро, никогда не рассчитывать на вознаграждение. Вот тогда легко будет делать добро, и это будет хождение перед Богом. Скажите, братья и сестры, это легко или нет? Нелегко. Оказывается, трудно. Так вот в чем величие Еноха. Ходить перед Богом не так-то просто. Давайте посмотрим второе. Здесь же в Нагорной проповеди. Следующее. 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Братья и сестры, кому не знакомо искушение красиво помолиться? То есть, когда мы с вами молимся, ну, за закрытой дверью, там таких искушений нет. Но когда в церкви начинаем молиться, думаем, ну, как же красиво выразиться, как бы не сказать лишнего, нигде не запнуться. Как вот помолиться так, чтобы все громко сказали «Аминь», ну и подумали, больше не скажу. Знакомо такое искушение? Господь говорит, вот так, ты помолился и не жди от меня ответа. Это ты помолился перед людьми. Я не говорю о том, что мы должны заикаться, и мы должны говорить, что попало. Нет, мы должны в молитве бодрствовать. И когда мы молимся, мы должны понимать, что мы перед Богом стоим. И наша молитва – это разговор с Богом. Это настолько ответственно, это настолько серьезно. Господь говорит, что твое отношение к молитве предрасполагает ответ уже. Если ты помолился перед людьми, не жди ответа. Истинно говорю вам, что вот эти люди, которые молятся перед людьми, уже получают свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я уверен, что люди Ветхого Завета молились. Каждый по-своему. В каждый период были свои молитвы. Когда-то это были молитвы открытого разговора с Богом, как Авраам выходил, смотрел на звезды ночные, на песок морской, и там он разговаривал с Богом. В храмах уже были другие молитвы. Когда-то уже были включены, внедрены словословия, хвалебные молитвы. Но я уверен, что когда Енох молился, он молился перед Богом. Вот он, я не знаю, как он молился, и не написано о его молитвах, потому что он не молился перед людьми. Братья и сестры, это не говорит о том, что мы не должны сейчас молиться в церкви. Мы должны. Но мы должны молиться перед Богом. Это тоже непросто, правда? Давайте мы вспомним свои молитвы. И вот дома мы говорим одно, а перед людьми другое. Дома более откровенно. Я был свидетелем исповеданий. Молитв исповеданий. Я не сторонник, чтобы в исповеданиях рассказывать грехи. Ни в коем случае. Это не полезно. Но помолиться открыто и признать себя грешником, даже когда у тебя есть большой стаж, ой, как трудно. Вот дома скажу: «Господи, прости меня». Ну, а в церкви скажу: «Благодарю тебя». Бывает такое, да, братья и сестры? Может, мы подумаем, что моя молитва будет неназидательной. Как я, как проповедник или как пресвитер, как я буду каяться? Ну, это же вообще как-то не очень. А ведь мы-то согрешаем. Я вам расскажу, как молился царь Давид. Вот когда он согрешил, это был очень искренний человек, который Бога очень любил, и Бог его любил, и называл его другом своим. И вот Давид после греха своего, после падения с Версавии, пишет 31-й псалом и отдает этот псалом начальнику хора. Этот псалом начинается со слов: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен, в чем сердце нет греха, в чем духе нет лукавства. А я, когда молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания. Вот он пришел, Давид, и отдал регенту, начальнику хора, и говорит, пойте. И как обычно, в субботу приходит он в храм со своими сыновьями. Рядом с Давидом стоит красавец Авесалом. С другой стороны стоит его первенец Адония. Дальше стоит такой очкарик Соломон, который много читал, который очень много изучал. И так вот сыновья Давида по обе руки, у него много было сыновей, начинает петь хор, 31-й псалом. Давид опускает голову, слезы капают. Стоит Авесалом, толкает Соломона, говорит, это про твою мать все. Соломон говорит, не твое дело. Ну, начинают у них там свои братские отношения. А Давид плачет. А Давиду все равно. Пусть думают, что хотят, пусть сыновья его слышат. Он Богу молится, он перед Богом ходит. Вот так ходил Енох, братья и сестры. Лицо себе не строил, лицо себе не делал, а ходил перед Богом. И вот Господь нас очень серьезно предостерегает от молитвы перед людьми. Это очень серьезно. Говорит, ничего ты не получишь, не будет ответа, это не разговор со мной. Это красиво собранная речь, продуманная. А молитва – это когда ты передо мной помолишься. Это когда ты не будешь молиться перед людьми, а передо мной. Третье – это пост. Здесь же в 6 главе написано, в 18 стихе, с 16-го. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимися не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Я бы хотел, чтобы вместе с постом мы все наши духовные служения сюда в ряд поставили с постом. Когда мы постимся, нам приятно, когда нас кто-то поддерживает, когда мы вместе о чем-то молимся. Друзья, ну давайте вот заглянем вовнутрь своего сердца. Какая главная цель стоит, вот когда мы с кем-то созваниваемся и просим, давай вместе попостимся. Когда мы кому-то говорим, что я сегодня не обедаю, я сегодня в посте, это нормально. Я помню, я в армии служил и мне приходилось отстаивать пост. Это непросто, когда собирается большая аудитория солдат, когда они все голодные, всем не хватает еды, и тут смотрят так странно, говорят, а что ты не кушаешь? Сегодня пятница. И вот здесь не получится быть постящимися перед Богом. Здесь нужно твердо отстоять, заявить свою позицию. Братья и сестры, нам нужно избегать крайности. Это не говорит о том, что если кто-то узнал, что мы в посте, то этот пост не принимается Богом. Нет. Но хвалиться постом, Бог говорит, ни в коем случае не нужно. Если ты хочешь получить от Бога ответ, сделай это перед Богом. Сделай это по-настоящему. Но ни в коем случае не пытайся как-то намекнуть и показать, что ты в посте, что у тебя это регулярно. Или такая фраза, я уже 10 лет каждую пятницу посте, не пропускаю ни одной пятницы. Ну вот и 10 лет взял и перечеркнул свои. Можно было этого не говорить. Можно было просто сказать, братья и сестры, есть заповедь Господня, хорошо бы побыть в посте, но не так многозначительно. Ну кто-то, может, до 10 не дотянул, не хватило терпения. Год отметил, что каждую пятницу был в посте. Ну и так, знаете, так торжественно преподнес это. Ну Господь говорит, не зачтется тебе такой пост. Почему-то он сказал, постись перед Богом. Оказывается, братья и сестры, жить перед Богом намного сложнее, чем перед людьми. Перед людьми проще. Нас очень хорошо с вами знают в семье. И это, наверное, самый лучший показатель нашей жизни. Одна девочка говорит своей маме, давай мы переберемся жить в церковь. Мама говорит, а что, тебе не нравится наш дом? Да нет, говорит, наш папа в церкви такой хороший. Давай мы там будем жить. Он дома совсем другой. Вот что такое перед людьми жить и что такое жить перед Богом. Луки 16 глава, 15 стих. Иисус Христос упрекает. 16 глава, 15 стих. Упрекает фарисеев и говорит им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши». Намного важнее, что Бог думает о нас. И когда мы выстраиваем свою жизнь перед Богом, вот тогда нам приходится идти на подвиг. Братья и сестры, это непросто. Жить правильно – это непросто. Начать утро правильно, правильно распорядиться своим временем, молитвенным часом, правильно распорядиться своими средствами, правильно выстроить отношения с женой, с мужем, с родителями, с детьми, с соседями, с сотрудниками по работе. Это не просто, братья и сестры, это подвиг. Подвиг, который приравнивается к воскрешению мертвых, который приравнивается к великим чудесам, которые совершал Илия. Молитвам, которые заграждали небо и открывали небо для дождя. Вот к чему приравнивается простая будничная жизнь. И если кто-то думает, что вот пресвитеры особо одаренные, они будут Богом награждены. Кто-то думает, что есть братья-служители, которые обладают какими-то большими дарами. Вот им, наверное, самая высокая награда. Братья и сестры, шансы есть равные у всех. Бог показал, что такие великие люди, как Илия, могут удостоиться такой награды. И простые люди, как Енох, мы не имеем ни одной проповеди его, ни одного чуда. Мы не знаем его образа жизни, мы ничего не знаем. Мы знаем его только сыновей и все. Господь показал, что простая многодетная мама, которая вырастила большую семью и вложила веру в этих детей, она имеет точно такой же шанс получить такую великую награду, как и великий Илия, только за то, что она жила перед Богом. Означает ли это, что, живя перед Богом, мы совершенно не должны реагировать на людей? Деяние 24:16, апостол Павел, когда стоял перед Феликсом, он сказал такую фразу: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и пред людьми». Вначале перед Богом, а потом и пред людьми. Безусловно, это нужно, безусловно, это важно, но это во вторую очередь, это во вторую часть. Во-первых, перед Богом. Вот когда мы находимся наедине с собой, давайте вспомним, как мы используем телефон мобильный. Когда мы находимся наедине с собой, о чем мы думаем? Если бы нам предложили на лбу нашим поместить экран наших мыслей. Согласились бы мы или нет? Вот чтобы люди ходили и читали вот экранчик с нашими мыслями. Мне кажется, мы бы такие челки длинные поопускали, но у меня шансов нет на челку. А кто мог бы, наверное, бы опустил. Друзья, жить перед Богом и перед людьми нужно, но вначале нужно жить перед Богом, а потом перед людьми. Если мы начинаем жить перед людьми и думаем, что вот с этого начнем, а потом перед Богом, не нужно менять местами вот этот важный порядок. Нужно начинать с жизни перед Богом, а потом перед людьми. И тогда, братья и сестры, мы сможем с вами, не уподобившись Илии, не обладая теми высокими качествами и талантами, мы можем уподобиться Еноху и получить великую награду от Господа. Да благословит вас Господь в этом. Аминь. Помолимся.